Творение святого Иоанна Златоуста, том 9, кассета 2, страница 124, Деяния 5.17. Из чего видно, что нападали на них сильнее? Из того, что послали их в общественную темницу. Апостолы снова подвергаются опасностям и снова получают помощь от Бога. А каким образом? Послушай далее. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведши их, сказал: «Идите, и, ставши во храме, говорите народу все сии слова жизни». Это совершилось и в утешение их, апостолов, и на пользу назидания тех иудеев. И смотри, что бывало при Христе, то совершилось и теперь. Самого совершения чудес он, конечно, не попускает видеть им, иудеям, а то, из чего они могли бы удостовериться, предоставляет им. Например, при воскресении своем он не попустил им видеть, как он воскрес, потому что они были недостойны видеть воскресение, но показывает это делами своими. Также и во время претворения воды в вино возлежавшие за столом не видели, потому что были упоены вином, и судить о том он предоставляет другим. Так именно и здесь. Как были выводимы апостолы, они не видят, а доказательства, которыми могли удостовериться в случившемся, они увидели. Почему же ангел вывел их ночью? Потому что в таком случае и могли поверить более, нежели в другом. В другом случае не стали бы спрашивать их об этом, да тогда и сами они не поверили бы. Так было и в древние времена, например, при Навуходоносоре. Он увидел отроков в печи, восхвалявших Бога, и тогда изумился. Даниила 3.91. Поэтому и Саддукеям надлежало сначала спросить апостолов, как вы вышли. А они, как будто ничего не было, обращаются к апостолам с таким вопросом: не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, хотите навести на нас кровь того человека. Смотри, как о всем они узнают от других, от тех, которые видели темницу тщательно запертую и стражу, стоящую перед дверями. Они, выслушавши, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященники, которые с ним пришедшие, созвали Синедрион и всех старейшин и сынов Израилевых, и послали в темницу привести апостолов. Но служители, пришедшие, не нашли их в темнице, и, возвратившись, донесли, говоря: «Темницу мы нашли запертую со всей предосторожностью, и стражей, стоящими перед дверями, но отворивши, не нашли в ней никого». Двоякое было ограждение, как при гробе Христовом, печать и люди. Смотри, как они враждовали против Бога. Скажите мне, свойственно ли людям то, что случилось с ними? Кто провел их сквозь запертые двери? Как прошли они при стоящих перед дверьми стражах? Подлинно, слова их — слова безумных и упившихся вином. Тех, кого не удержали ни темница, ни узы, ни запертые двери, тех они надеялись преодолеть, поступая подобно неразумным детям. Сами слуги их по этому поводу приходят и рассказывают о случившемся, чтобы опровергнуть всякое их оправдание. Видишь ли различные знамения за знамениями, одни происходящие от них, апостолов, другие, имеющие отношение к ним, последние даже более славные. Хорошо и то, что не вдруг было донесено об этом начальникам иудейским, но сперва они были в недоумении, для того чтобы, узнав все, уразумели действие силы божественной. Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. О безумие! Боялись, говорится, народа. Что пользы приносил им народ? Надлежало бояться Бога, который постоянно исторгает из рук их апостолов, как птенцов, а они более боятся народа. Приведши же их, поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря, «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека?» Петр же, «Так, что же апостолы? Они опять беседуют с теми кротко, хотя могли бы сказать, кто вы, повелевающие, вопреки Богу? Но они что, опять в виде увещания и совета весьма скромно отвечают?» Петр же и апостол в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Великое любомудрие в словах их, и такое, что отсюда обнаруживается и вражда тех против Бога. «Бог отцов наших воскресил и Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницей своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов, которого вы убили, — говорит, — Бог воздвиг. И смотри, как они опять все относят к отцу, чтобы сын не считался чуждым отцу. Возвысил, — говорит, — десницею своею». Этим указывается не на одно только воскресение, но и на возвышение, то есть на вознесение, чтобы дать покаяние Израилю. 126. Вот еще приобретение, еще учение, высказанное в виде защиты. И мы свидетели того о сем. Какое великое дерзновение! Затем для большей достоверности слов своих Петр прибавил. Свидетели ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему. Видишь, как апостолы представляют свидетели не себя только, но и Духа. Они не сказали, которого дал нам, но повинующимся. И свое являя смирение, и показывая величие Духа, и выражая, что и тем иудеям можно получить его. Заметь, как они были поучаемы и делами, и словами, но не внимали, зато и постигнет их праведное осуждение. Бог для того и попустил вести апостолов на суд, чтобы и те получили назидание, если бы захотели научиться. И апостолы явили дерзновение. Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Заметь крайнюю их злобу. Надлежало ужаснуться того, что они услышали, а они разрывались от гнева и умышляли умертвить. Впрочем, нужно повторить прочитанное выше. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведши их, сказал, «Идите, и, ставши во храме, говорите народу все сии слова жизни». И вывел, не сам он отводит их, но отпускает. Так и из этого открывается неустрашимость их, что они сами ночью вошли в храм и учили. Когда бы их выпустили стражи, как те думали, то они, если бы только согласились выйти, обратились бы в бегство. А когда бы те их изгнали, то они не явились бы в храм, а удалились бы. Это понятно, не всякого, для всякого здравомыслящего. Не запретили ли мы вам накрепко? Так... Если они дали слово послушаться вас, то вы справедливо обвиняете. Если же они еще прежде отказались от этого, то излишнее обвинение, излишнее запрещение. Вот непоследовательность и крайняя бессмысленность обвинений. Далее апостолы хотят показать убийственные намерения иудеев, действовавших здесь не за правду, но желавших отомстить за себя. Потому и отвечает им не резко, ведь они были учители, хотя иной, привлекший на свою сторону весь город и получив такую благодать, чего не сказал бы и не выказал ли бы слишком многого. Но апостолы не так. Они не гневались, но сожалели и плакали об них, и имели в виду, как бы отклонить их от заблуждения и ярости. Они даже не говорят им, сами судите, но так говорят, что его Бог воздвиг, выражая этим, что все это происходит по воле Божией. Не сказали, не говорили мы вам прежде, но не можем не говорить о том, что видели и слышали, потому что они не тщеславны, но опять говорят об одном и том же, о кресте, о воскресении. Впрочем, они не говорят, почему Христос распят, то есть, что распят за нас, но только намекают на это, и при том еще не ясно, желая возбудить в них страх. Скажи мне, есть ли здесь сколько-нибудь искусственного красноречия? Нисколько. Так, без приготовления, они возвещали Евангелие жизни. Сказавши «возвысил», Петр говорит и о том, с какой целью это сделано. «Дать покаяние», прибавляет, «Израилю и оставление грехов». Но скажет, это казалось еще невероятным. Что же говоришь? Как невероятно то, чему не могли противоречить ни начальники, ни народ, и отчего одним заграждались уста, а другие получали назидание, и мы, говорит, свидетели. Чего? Того, что Христос возвестил отпущение и покаяние, так как воскресение Его уже признано было несомненным. А что Он дарует отпущение, тому свидетели мы и Дух Святый, который не снизошел бы, если бы не были сначала отпущены грехи. Так что это несомненный знак. Ты же, окаянный, слышишь об отпущении грехов и о том, что Христос не требует тебя на суд и хочешь умертвить противников, проповедников. Не есть ли это дело величайшей злобы? Нужно было или обличить их, если они говорили неправду, или поверить им, если нельзя обличить. Если же не было желания уверовать, то, по крайней мере, не умерщвлять. За что же в самом деле было умерщвлять их? Но они, иудеи, от ярости даже и не разобрали дело. Смотри, как здесь апостолы, упомянув о злодеянии иудеев, говорят об отпущении, показывая тем, что совершенно ими достойно смерти. Но даруемое подается им как раскаивающимся. Да и как иначе можно было кому-нибудь убедить их, если не сказав, что они еще могут исправиться? А какова злоба! Они возбуждают против апостолов саддукеев, которые особенно заблуждались касательно воскресения. Но злоба нисколько не принесла им пользы. Однако, может быть, кто-нибудь скажет, какой человек, пользуясь тем, что имели апостолы, не сделался бы великим? Но заметь, прежде, нежели они получили благодать, как они единодушно пребывали в молитве и возлагали надежду на силу свыше. И ты, возлюбленный, надеешься получить Царствие Небесное, но имеешь ли терпение? И ты получил Духа. Но испытываешь ли ты тоже и подвергаешься ли тем же опасностям? Они раньше, чем успокоились от прежних бедствий, снова подверглись другим. И то самое, что они не возгордились, не тщеславились, как прекрасно. А что говорили с кротостью, не если это весьма полезное дело? Подлинно, не все это было делом благодати, но здесь много видно и их собственного усердия. Ведь и то, что в них сияли дары благодати, было плодом их ревности. 128. Посмотри, и в самом начале, как был попечителен Петр, как он бодрствовал и заботился, как верующие оставляли имение, ничего не имели собственного, пребывали в молитве, проявляли единомыслие, постились. Скажи мне, это было действием какой благодати? От того-то и произошло, что обличили их иудеев, сами их слуги, которые, как при Христе, посланные говорили, никогда ни один человек не говорил так, как сей человек. Тоже возвратившись, возвестили, что видели. Заметь так, что здесь кротость апостолов, как они не противоречат и притворству первосвященника. Он говорит им с видом скромности, как будто чего боится, и готов скорее запретить, нежели умертвить, так как этого он и не мог сделать. А между тем возбуждает всех и предоставляет им как бы крайнюю опасность. Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени всем? И вот вы хотите навести на нас кровь того человека. Уже ли еще он кажется тебе простым человеком? Сказал это потому, что считал необходимым сделать им побуждение. А Петр, посмотри, что говорит. Его возвысил Бог десницей своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Он здесь умал все это о язычниках, чтобы не подать повода к умерщвлению. Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Заметь, они опять в недоумении и в печали, а те, апостолы, спокойны, благодушествуют и радуются. И не просто были печальны, но распалились. Это значит, худо себя чувствовать и покушаться на зло, как можно видеть и здесь. Апостолы были в узах, предстояли перед судилищем, а судьи были в недоумении и великом затруднении. И как бьющий по алмазу сам себе наносит удар, точно так и они. Они видели, что не только не уменьшается дерзновение апостолов, но что проповедь еще более усиливается. Что апостолы неустрашимы в слове, а между тем не подают никакого повода к умерщвлению их. Будем, возлюбленные, подражать им и мы. Будем неустрашимы при всех бедствиях. Нет ничего ужасного для того, кто боится Бога, но для небоящихся есть бедствие. Кто через добродетель становится выше страстей и на временное благо смотрит как на тень, тот от чего потерпит бедствие? Чего будет бояться? Или что станет считать бедствием? Прибегнем же и мы к этой непоколебимой скале. Если бы кто-нибудь устроил для нас город и оградил его стеной, или лучше, если бы поселил нас на такую землю, где никто нас не беспокоил бы, и там доставлял бы нам изобилие во всем, так, чтобы нам не нужно было ни с чем иметь никакого дела, ни с кем, то и он не дал бы нам такого спокойствия, какое ныне Христос. Пусть будет, если тебе угодно, этот город медный, огражденный со всех сторон, твердой и неразрушимой стеною. Пусть никто из неприятелей не нападает на него. Пусть он будет иметь землю богатую и тучную, изобиловать и всеми остальными благами. Пусть граждане его будут кротки и ласковы, и ни одного в нем злодея, ни вора, ни хищника, ни клеветника, ни судилища, но одни простые и мирные отношения. И в этом городе жили бы мы. И тогда мы не могли бы жить спокойно. От чего? От того, что по необходимости возникнут у нас разногласия с прислугою, с женою, с детьми, и будут причиной многих неприятностей. Но здесь не было ничего такого, не было никакой причины к печали и неприятностям. Но что удивительно, то самое, что, кажется, причиняет неприятности, было для апостолов источником всякой радости и веселья. Скажи мне, о чем им было печалиться, о чем скорбеть? Хочешь, представим кого-нибудь для сравнения? Пусть кто-нибудь из вельмож обладает большим богатством, живет в столице, никаких не имеет хлопот, только веселится, только в этом проводит время, и находится на высшей степени богатства, чести и могущества. Противопоставим ему Петра в узах, если угодно, среди бесчисленных бедствий. И тогда мы найдем, что Петр имеет больше радости. Потому что если от избытка радости он и в узах радуется, то представь, как велика радость. Как облеченные великой властью не чувствуют бедствия, сколько бы их ни случилось, но продолжают радоваться. Так и апостолы по причине самых бедствий еще более радовались. Нельзя, поистине нельзя выразить словом того удовольствия, какое случается испытывать страждущим за Христа. Они радуются более среди бедствий, нежели во время благоденствия. Если кто возлюбил Христа, тот понимает, что я говорю. Но что, могли ли они для собственной безопасности избегать бедствий? Кто, скажи мне, владея несметным богатством, мог бы избежать великих опасностей, имея дело со столь многими народами для преобразования государства? И они все совершали как будто по царскому повелению, а лучше сказать, даже гораздо удобнее. Ведь не столько сделало бы царское повеление, сколько сделали все их слова, потому что царское повеление налагает необходимость повиноваться, а они обращали людей по их желанию, по доброй их воле и по чувству великой благодарности. Какой царский указ убедил бы отказаться от всего имения и самой жизни, оставить дом, отечество, родных и собственную безопасность. А внушение рыбаков и делателей палаток произвели это, и оттого они радовались, были могущественнее и сильнее всех. Да, скажут, от того, что они творили знамения. Но уверовавшие в числе 3 и 5 тысяч, скажи мне, какие творили знамения? А между тем и они жили в великой радости. Точно так, и это потому, что уничтожена была причина всех неприятностей, владение имуществом. А оно-то, оно бывает виною войн, несогласия, скорби, печали и всех зол. Оно делает жизнь тягостную и более прискорбную. И гораздо больше причин к неприятностям найдешь у богатых, нежели у бедных. Если кому кажется это невероятным, то лишь по его мнению, а не по существу дела. Если же и богатый имеет некоторое удовольствие, то и это нисколько не удивительно, потому что и пораженная чесотка ощущает великое удовольствие. Богатый нисколько не отличается от них, и душа их такова же, как видно из следующего. Их мучат заботы, однако они охотно предаются им из-за временного удовольствия. Но те, которые избавились от забот, здравствуют и благодушествуют. 130. Что приятнее, скажи мне, что безопаснее, заботиться ли об одном хлебе и одежде, или о множестве рабов и свободных, о себе же не заботиться? Как тот печется о себе самом, так и ты обо всем, что навлек на свою голову. А чего же, скажет, избегает бедности? От того же, от чего многие удаляются и прочих благ, не потому, чтобы эти блага сами по себе были достойны отвержения, а потому что на опыте они представляются трудными. Так и бедность не сама по себе отвергается, но потому что трудна на опыте. Так что если кто может ее перенести, тот не откажется от ней. Почему не гнушались ее апостолы? Почему многие избирают ее и не только не гнушаются, но еще и прибегают к ней? Ведь то, что поистине достойно отвержения, не избирается, исключая одних безумных. Если же из людей любомудрые и высокие прибегают к ней, как к некоему безопасному и безболезненному убежищу, то вовсе не удивительно, что, впрочем, она не кажется таковой. Богатый, по моему мнению, есть не что иное, как город, не огражденный стенами, построенный в поле и со всех сторон привлекающий к себе неприятелей. А бедность есть безопасная крепость, огражденная большой медной стеной и недоступная. Но бывает, скажут, совсем напротив, потому что бедных часто влекут в судилище, их обижают, подвергают тяжким бедствиям. Нет, не просто бедных, но бедных, желающих быть богатыми. Да я не об них и говорю, а о тех, которые хотят жить в бедности. Скажи мне, отчего никто не влечет в судилище живущих в горах? Если бедность притеснять легко, то всего скорее надлежало бы предавать суду их, насколько они всех беднее. Отчего никто не влечет в судилище нищих? Отчего никто не притесняет их и не клевещет? Не от того ли, что они находятся в более безопасном месте, а как многим это кажется невыносимым, то есть быть в бедности и просить милостыню? В самом деле, скажи мне, хорошо ли просить милостыню? Хорошо еще, если есть люди сострадательные и милосердные. Если есть кто бы стал подавать, всякий знает, что такая жизнь чужда, забот и безопасна. Впрочем, я не это хвалю, да не будет. Но убеждаю, не добиваться богатства. Скажи мне в самом деле, кого я назову более блаженными? Тех ли, кто близок к добродетели, или тех, кто далек от нее? Без сомнения, близких. Но кто из них способнее усвоить что-либо полезное и отличиться любомудрием, тот или этот? Всякому ясно, что тот. Если же не веришь, то послушай. Пусть приведут с площади кого-нибудь из нищих, и пусть он будет слеп, хром, увечен. А другой кто-либо пусть будет красив на вид, крепок телом и вполне здоров, богат, знатен по происхождению и с великой властью. Приведем их в училище любомудрия и посмотрим, кто из них лучше усвоит предметы учения. Предложив первую заповедь, будь кроток и смирен, так повелел Христос. Кто из них будет в состоянии лучше выполнить это, тот или этот? Блаженны плачущие. Кто будет более внимателен к этому изречению? Блаженны кроткие. Кто лучше выслушает? Блаженны чистые сердцем, блаженны алчущие и жаждущие правды, блаженны изгнанные правды ради. Кто из них скорее примет все это? если хочешь, приложим все это к каждому из них. Не всегда ли гордится и надмевается один из них, а другой, напротив, не всегда ли бывает кроток и смиренно мудр? Конечно, так. У внешних язычников есть на этот предмет такое изречение. Эпиктет, раб, по телу увечен, по бедности ир, но друг богов бессмертных. Эпиктет – греческий философ, ир, собственно, имя нищего у Гомера. Таков бедный, но душа богатого исполнена всех зол, гордости, тщеславия, бесчисленных пожеланий, гнева, ярости, корыстолюбия, неправды и тому подобного. Очевидно, что душа первого способнее к любомудрию, нежели последнего. Но вы хотите узнать, что приятнее, о том именно, как я вижу, многие заботятся, какая жизнь приятнее. И в этом не должно быть сомнения. Кто здоровее, тот и живет в большем удовольствии. А кто, скажи мне, более способен к исполнению правила, которое я хочу внушить, то есть закона о клятве, бедный или богатый? Кто скорее будет клясться? Тот ли, кто гневается на слуг, имеет сношение с бесчисленным множеством людей, или кто просит только о хлебе или одной одежде? Последний даже не имеет и нужды в клятвах, если захочет, но всю жизнь проводит без забот. Или лучше сказать, всякий, научившийся не клясться, часто будет презирать и богатство, и может увидеть, как от этого блага открываются все пути к добродетели. Все ведущие кротость из презрения богатства к благочестию, к спокойствию души, к сокрушению. Поэтому не будем беспечны, возлюбленные, но снова приложим большое усердие, исправившиеся к тому, чтобы сохранить себя исправными, чтобы как-нибудь не отступить и не возвратиться вспять, а остающиеся еще позади, чтобы восстать и постараться восполнить недостающие. Между тем, исправившиеся, простирая руки к еще не достигшим этого, как бы к плавающим в море, пусть примут их в пристань, чуждую клятву. Не клясться эта пристань поистине безопасная, пристань которой не утопают от поднимающихся ветров. Хотя бы вспыхнул гнев, вражда, ненависть или что-нибудь подобное, душа остается в безопасности, так что не произнесет ничего такого, чего не должно произносить, потому что она не подчинила себя ни нужде, ни закону. Посмотри, что сделал из-за клятвы Ирод. Он отсек главу предтечи. Клятвы ради, говорится, и возлежавший с ним, не захотел отречься от нее. Что претерпели колено израильские из-за клятвы касательно колена Вениаминова, Судья 21.1. Что потерпел из-за клятвы Саул, 2 Царь 21.2. Он нарушил клятву, а Ирод совершил дело хуже клятва преступления, убийства. Ты знаешь также, что потерпел Иисус Навин из-за клятвы касательно Гаванитян, 9.15 Навин. Клятва поистине есть сеть сатанинская. Расторгнем же эти узы и устроим себя так, чтобы нам легко было воздерживаться от ней. Освободимся от этой сети сатанинской. Убоимся заповеди Господа и приучим себя к лучшему, что простираясь вперед, исполнив эту и прочие заповеди. Нам сподобится благо обещанных любящим Его по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 14, 133, Деяния 5.34. Встав же в Синедрионе некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время. Этот Гамалиил был учителем Павла, и достойно удивления, как он, будучи так благоразумен и притом законоучитель, еще не уверовал. Не может быть, чтобы он остался совершенно неверовавшим, как видно из слов его, в которых он предлагает свой совет. И повелел, говорит, вывесть апостолов на короткое время. Посмотри на благоразумие его речи и на то, как он тотчас привел их в страх, сказав: «Мужи израильские, подумайте сами с собой о людях сих, что нам с ними делать?» Чтобы не навлечь на себя подозрения в согласии с теми апостолами, Он обращается как бы к единомыслящим с ним и выражается не слишком резко, но говорит им как бы опьяневшим от ярости. Что с ними делать? Не поступите, говорит, просто и как попало, ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристало около 400 человек, но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. Вразумляет их примерами, именно чтобы успокоить их, указывать на человека, увлекшего за собой очень многих. Прежде указания на примеры он говорит: «Подумайте в себе», а после указания выражает свое мнение так. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и Бога противниками. Как бы так говорил, погодите, если и эти явились сами по себе, то ничто не помешает им рассеяться, чтобы вам не оказаться и Бога противниками, отклоняет их и невозможностью, и бесполезностью. Не сказал, кем те были истреблены, но просто рассыпались, может быть, считая излишним говорить о том. А последующими словами научает их, если это дело человеческое, то не будет нужды вам беспокоиться. А если Божие, то и при всех усилиях вы не в состоянии будете преодолеть. Речь его показалась разумною, так что они послушались и решились не убивать апостолов, а только подвергнуть бичеванию. Они послушались его, призвавши апостолов, били их и, запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Смотри, после каких чудес они подвергаются бичеванию. Но, несмотря на то, проповедь их еще с большей силой продолжалась, и они учили и дома, и в храме. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Не в те именно дни, о которых говорится выше, но как обыкновенно употребляется в Писании, об имевшемся случиться впоследствии времени. Писатель говорит как бы о происходившем тогда же. Потому он так и выразился. «Эллинами, я думаю, он назвал тех, которые говорили по-еллински, потому что тогда евреи говорили по-еллински. Вот еще искушение, или лучше сказать, если захочешь вникнуть, то и ты увидишь, что с самого начала у них была борьба изнутри и отвне. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах». Справедливо, необходимо, нужно предпочитать более необходимое. Но смотри, как они тотчас же и об этом прилагают попечение и проповеди не оставляют. А как они были достопочтеннее других, то поэтому и получают высшее назначение. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. Избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И священников очень многие покорились вере. Но обратимся к вышесказанному. Мужи, внимайте себе. Посмотри, прошу, с какой кротостью здесь говорит Гамалиил, и как кратко выражается перед ними, и не представляет древних примеров, хотя имел их, но указывает на недавние, которые могли убедить особенно сильно. потому и прикровенно выражается так. Перед тем, как бы говоря, за несколько дней, если бы он прямо сказал «отпустите этих людей», то и на себя навлек бы подозрение, и речь его не имела бы такой силы. А при помощи примеров она получила надлежащую силу. Для того он вспоминает не один пример, а и другой. Хотя мог бы привести и третий, обилием их показывая и справедливость своих слов, и их отклоняя от убийственного намерения. «Отстаньте от сих человеков!» 135. Смотри, как он кроток. Он говорит не длинную речь, но краткую. И о тех примерах упоминает не с гневом. И все, которые слушали их, рассыпались. Говоря это, он вовсе не произносит хулы на Христа, но достигает того, чего преимущественно желает. Если это дело, говорит, от человеков, то оно разрушится. Здесь, кажется мне, он предлагает им следующее умозаключение. Если же не разорится, то значит, это дело не человеческое, чтобы нам не стать и богопротивниками. Сказал это с тем, чтобы удержать их и невозможностью, и бесполезную. Если же оно от Бога, то вы не можете разорить его. Он не сказал, если Христос есть Бог, потому что самое дело доказывало это, не утверждал и того, что это дело не человеческое или что оно божеское. Но убедить их в этом представил будущему времени и убедил. Если же он убедил их, то скажет, для чего они подвергли апостолов бичеванию. Неопровержимой справедливости слов его они не могли воспротивиться. Но, несмотря на то, удовлетворили свою ярость и, кроме того, опять надеялись таким образом устрашить апостолов. К большему убеждению их ему способствовало и то, что он говорил это в отсутствии апостолов. И сладость его слов, и справедливость говоримого убеждали их. Он почти был для них проповедником Евангелия, или лучше сказать, как бы обращается к ним с такими рассуждениями. «Вы убедились, что вы не в силах разорить. Почему же вы не уверовали? Их проповедь так велика, что получает свидетельство и от врагов. Там восстали 400 человек, и затем много народа, а здесь первоначально было только 12. Следовательно, вам не нужно страшиться многочисленности нападающей на вас. Если дело это от человеков, то оно разорится». Он мог бы указать еще на другого, египетского возмутителя, но об этом говорить было уже излишне. Видел ли ты, как он в заключении речи своей устрашил их? Для того он и не высказывает своего мнения прямо, чтобы не показаться защитником апостолов, но выводит заключение из последствий дела. Он не решился прямо сказать, что это дело человеческое или что оно от Бога. Если бы он сказал, что оно от Бога, то они стали бы противоречить, а если бы сказал, что оно человеческое, то они тотчас бы восстали снова. Поэтому он советует им дождаться конца, сказав «отстаньте». А они опять угрожают апостолам, хотя и зная, что нисколько не будут иметь успеха, но все же настаивая на своем. Такова злоба. Она часто домогается невозможного. Вслед за этим восстал Иуда. Об этом подробнее можем узнать из книги Иосифа Флавия, которая обстоятельно излагает историю этих событий. Иудейские древности, книга 18, глава 1, книга 20, глава 2. Видел ли ты, какое Гамалиил имел дерзновение, когда сказал, что это от Бога, так как их самых дел, из самых дел, убедил их в этом уже после? Действительно, велико дерзновение, велико беспристрастие. «Послушали, — говорит его писатель, — и, призвав апостолов, били и отпустили их. Они устыдились мнения советника и потому оставляют намерение умертвить апостолов, только подвергнув бичеванию, отпускает их. А они же пошли от лица сонмища, радуясь, что за имя Христа сподобились принять бесчестие. Каких знамений это неудивительное! Ничего такого не было с древними, хотя Иеремия за Слово Божие подвергался бичеванию, Исаии, Илии угрожали и прочим. Между тем, здесь и этим самым, а не одними только знамениями, они являли силу Божию. Не сказал писатель, что они не скорбели, но они и скорбя, они радовались, откуда это видно, из последующего их дерзновения. Потому что и после бичевания они непрестанно проповедовали, свидетельствуя об этом, Писатели, говорит, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. В каких домах, в днях, когда это происходило, то есть когда и бичевали, им угрожали, и когда увеличилось число учеников, тогда произошел ропот. Быть может, оно возникло по причине множества учеников, потому что в таком случае не может не быть затруднений. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере. Этим намекает и указывает на то, что и из тех, кто были виновниками смерти Христовой, многие уверовали. Произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их были пренебрегаемы при ежедневном раздаянии потребностей. Следовательно, для вдовиц было ежедневное служение. И смотри, как он называет это служением, а не просто милостынью. Возвышает через то и подающих, и приемлющих. Это небрежение вдовицах происходило не от недоброжелательства, но, вероятно, от невнимательности по причине многолюдства. Потому это и поставлено было на вид, а зло было немаловажное, чтобы тотчас же исправить его. Видишь ли, как и в начале были неприятности не только от вне, но и внутри. Но ты смотри не на то только, что это исправлено, но и на то, что это было великое зло. Итак, братья, выберите среди себя 7 человек. Не по собственному усмотрению они поступают, но сначала оправдывают себя перед народом. Так и теперь надлежало бы поступать. Сказали, нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Сперва писатель указывает на несовместимость этих обязанностей и разъясняет, что невозможно ревностно выполнять то и другое вместе. Ведь и тогда, когда они приступали к рукоположению, Матфея, сперва указали на необходимость этого дела, потому что одного не доставало, а надлежало быть 12. Так и здесь они выяснили необходимость. Впрочем, не прежде сделали это, как выждав, пока возник ропот. После же того уже не медлили, чтобы он не усилился. 137. Смотри, они представляют дело на суд их, а сами предуказывают, чтобы это были мужи угодные всем и одобряемые всеми. Когда нужно было избрать Матфея, тогда говорили, который постоянно пребывал с нами, входя и выходя. Но здесь не так, потому что и дело было не таково. Поэтому они не предоставляют избрание жребию, а сами не совершают его, хотя они движимые духом и могли бы избрать, но настаивают на том более, что окажется по свидетельству народа. Определить число и рукоположить, когда была такая нужда, было их дело. Но избрать мужей достойных они представляют всем, чтобы не навлечь на себя подозрения в лицеприятии. Так и Бог повелел Моисею избрать старейшин, кого он знал. Для подобных распоряжений требуется много мудрости. Не подумайте, чтобы кому не верено было слово учения, тому не нужна была и мудрость. Нет, нужна была и великая. А мы пребудем в молитве и служении слова. В начале и в конце речи они оправдывают себя. «Пребудем», — говорят. Так нужно было в этих делах поступать не просто и никак случилось, но постоянно пребывать. И угодно было это, говорит писатель, предложение всему собранию. Это достойно их мудрости. Все одобрили сказанное, так оно было разумно. Отсюда видно, что они отделили избранных от народа и сами привели их, а не апостолы. Заметим, как писатель не говорит ничего лишнего. Он не объясняет, каким образом, но просто говорит, что они рукоположены были молитвой, потому что так совершается рукоположение. Возлагается рука на человека, но все совершает Бог, и его десница касается головы рукополагаемого, если рукоположение совершается как должно. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере. Не без намерения он прибавил это, но чтобы показать, как велика сила благотворительности и распорядительности. Затем, намереваясь приступить к повествованию о происходившем со Стефаном, он наперед представляет причины того. И многие, говорит, из народа священников покорилась вере. Они видели, что то, о чем предлагал им свое мнение начальник и учитель, они испытывают уже на самом деле. И достойно удивления, как народ не разделился при избрании тех мужей, и как не были уничижены перед ними апостолы. А какое именно сано имели они, и какое получили рукоположение, это необходимо рассмотреть. Не диаконское ли? Но эти распоряжения в церквах представляются не деканам, а пресвитерам. Притом тогда не было еще ни одного епископа, а только апостолы. Потому, кажется мне, наименования диаконов и пресвитеров тогда не различались ясно и точно. По крайней мере, они были рукоположены на это служение и не просто были назначены, но о них молились, чтобы им была сообщена сила благодати. Заметь, прошу, если нужны были для этого семь мужей, то как умножилось их имущество, как много было вдов, и молитвы совершались не просто, но с великим тщанием. Потому-то это дело, подобно проповеди, имело такой успех, так как в очень многом они успевали молитвами. Таким образом, им сообщены были и духовные дары. Они были посылаемы и в другие места, им верено было и слово учения. Но писатель не говорит об этом и не превозносит их, внушая тем, что не следует оставлять порученного дела. Так и Моисеем избранные старейшины были научены не все делать самим по себе. Исход 18.26. Потому и Павел говорит, чтобы мы только помнили нищих. Галатам 2.10. Пойми, как они избрали их, диаконов, постились, пребывали в молитве, так и теперь должно бы быть. Этих же писатель назвал не просто духовными, но исполненными духа и премудрости, показывая, что нужно было иметь великое любомудрие, чтобы сносить жалобы вдовиц. Что польза свиной, хотя не крадет, но все расточает? Или будет дерзок и гневлив? В этом отношении Филипп был достоин удивления. О нем писатель говорит так. «И, войдя в дом Филиппа, благовестника, одного из семи пробыли у него, видишь, как у них ничего не делалось по обычаю человеческому, и число учеников в Иерусалиме росло, в Иерусалиме возрастало число верующих. Удивительно, что где Христос был предан смерти, там и распространилась проповедь о нем». И не только никто из учеников не соблазнился, видя, что апостол подвергается бичеванию. Одни им угрожают, другие искушают духа, а иные ропщут. Но все более умножалось число веровавших. Так они были вразумлены происшествием с Ананией, и очень большой был страх между ними. Заметь, прошу, каким образом увеличивалось число верующих. Оно увеличилось уже после искушения, а не прежде того. Посмотри, сколь великое человеколюбие Божие из тех самых архиереев, которые возбуждали народ к убиению Иисуса Христа, которые взывали и говорили, других спасал, а себя не можешь спасти. Из тех самых, говорит, многие покорились вере. 139. Будем же подражать ему и мы. Он принял их, а не отверг. Так будем воздавать и мы своим врагам, хотя бы они причинили нам бесчисленное множество зол. Всем, что есть у нас доброго, воздадим им. Не приминем оказывать и им благодеяние. Ведь если терпя зло, можно удовлетворить ярость их, то гораздо больше благодетельствуя им. Первое меньше последнего, потому что не все равно благодетельствовать врагу и пожелать или быть готовым претерпеть от него большее зло. От последнего перейдем и к первому, что и составляет преимущество учеников Христовых. Они, иудеи, распяли его, пришедшего благотворить им, подвергли бичеванию учеников его, и после всего этого он удостаивает их такой же чести, как и учеников своих, сообщая и тем свои блага наравне с этими. Будем, увещевая вас, подражать Христу. В этом должно подражать ему. Это делает человека равным Богу. Это есть дело выше человеческое. Возлюбим милосердие. Оно есть руководитель и учитель любомудрия. Тот, кто научился быть милосердным к несчастному, научится и не злопамятствовать. А научившись этому состоянию, будет и благодетельствовать врагам. Научимся сострадать несчастьем ближних. Тогда научимся переносить от них и зло. Спросим самого того, кто враждует против нас, не осуждает ли он сам себя, не желал ли бы и он быть любомудрым? Не скажет ли он, что все это происходит от гнева, от малодушия или от досады? Не хотел ли бы и он быть лучше в числе оскорбляемых и молчаливо переносящих обиды, нежели в числе оскорбляющих и неистовствующих? Не с удивлением ли и он отходит от переносящего обиды терпеливо? Не подумай, будто это делает людей презренными. Ничто так не делает презренными, как нанесение обид, и ничто так не делает почтенными, как перенесение обид. Первый, причиняющий обиды, есть злодей, а последний, переносящий обиды, есть человек любомудрый. Тот ниже человека, а этот равен ангелам. Хотя бы оскорбляемый был и меньше оскорбителя, однако и он, если бы захотел, мог бы мстить. А как он не делает этого, то все и сострадают ему, а того ненавидят. Что ж, не гораздо ли поэтому он лучше первого? На того все будут смотреть, как на безумного, а на него, как на благоразумного. Поэтому, если кто станет побуждать тебя осудить кого-нибудь, скажи ему, я не могу сказать что-нибудь худое про него, боюсь, что он, быть может, не таков. Никогда не говори худого о другом, даже и в уме, тем более перед другими. Не ропщи на него и перед Богом. Если узнаешь, что об нем отзывается худо, защити его, скажи, это слова страсти, а не человека, гнева, а не друга, исступления, а не души. Так будем рассуждать при всяком прегрешении. Не ожидай, пока огонь возгорится, но прежде этого потуши его. Не раздражай дикого зверя, но удержи, прежде чем он раздражится. Ты уже не в состоянии будешь потушить, когда пламя разгорится. И что о нем сказали? Что он безумен и глуп. Но к кому более относятся эти слова? К тому ли, о ком говорят, или кто говорит? Последний хотя бы был очень мудрый человек, заслуживает названия глупого. А первый хотя бы и не был умен, заслуживает названия человека благоразумного и любомудрого. Кто глуп, скажи мне, тот ли, кто приписывает другому то, чего на самом деле нет, или тот, кто и при этом случайно не смущается? Если оставаться спокойным, когда беспокоит, есть знак любомудрия, то раздражаться без всякого побуждения не есть ли великое безумие? Я уже не говорю о том, какое место наказания уготовано оскорбляющим и злословящим ближнего. Но еще что сказали о нем? Что он бесчестный из бесчестных, низкий из низких. Опять, говорящий это обращает поношение на себя самого. Тот окажется честным и почтенным, а этот поистине низким. Поставлять в укоризну такие вещи, то есть незнатность происхождения, подлинно свойственно душе низкой. А тот будет великим и достойным удивления, если он нисколько не думает об этом, но остается в таком положении. Как будто бы о нем говорили, что он имеет нечто превосходное перед прочими. Скажет ли, что он прелюбодей и тому подобное? В таком случае можно и посмеяться. Когда совесть не укоряет, тогда не может быть места гневу. Поняв, какие дурные и отвратительные произносят выражения, не следует скорбеть и от этого, потому что произносящий их уже открыл то, о чем всякий мог бы узнать впоследствии времени, а через то сделал себя для всех уже не заслуживающим доверия, как человек, не умеющий скрывать недостатков ближнего, и таким образом постыдил более себя самого, нежели другого, заградил для себя всякую пристань и подверг себя страшной ответственности на будущем суде. Все будут отвращаться не столько от того, сколько от его самого, как обнаружившего то, чего не следовало бы открывать. И ты не все говоришь, что знаешь, но об ином умолчи, если хочешь снискать себе добрую славу. Через это ты не только опровергнешь сказанное другими и прикроешь недостатки ближнего, но сделаешь и другое доброе дело. Не попустишь произносить суд против себя самого. А тебе худо отзывается кто-нибудь? А ты скажи, если бы он знал все, то и не это только сказал бы обо мне. Вы изумляетесь и удивляетесь сказанному. Но так должно поступать. Все сказанное вам мы заимствуем отвне, не потому, чтобы в Писаниях не было бесчисленных на то доказательств, но потому, что это скорее может пристыдить вас. И Писание иногда имеет цель пристыдить, как, например, когда говорит: «И язычники не то же ли делают?» Пророк Иеремия привел в пример сыновей Рехава, которые не согласились нарушить заповеди отца своего, Иеремия 35. «Марьям и другие вместе с нею роптали на Моисея, но он своей молитвой немедленно избавил их от наказания и не попустил, чтобы кто-нибудь узнал, что они за него наказаны», числа 12. А у нас не так. Напротив, мы того особенно и хотим, чтобы все знали, что обида осталась неотомщенную. Да коли мы будем жить жизнью земною? Не может быть борьбы, когда только одна противящаяся сторона. Если вооружишь ту и другую сторону неистовствующих, то еще более раздражишь их, а если только правую или левую, то укротишь ее ярость. Наносящий удары, когда имеет перед собой человека, сопротивляющегося ему, то еще более раздражается, а когда покоряющегося, то скорее утихает и удары обращаются на него самого. Не столько укрощает силу врага человек искусный в борьбе, сколько человек оскорбляемый и не отвечающий тем же, потому что враг, наконец, отступает от него посрамленный и осужденный, во-первых, своей совестью, а во-вторых, всеми видевшими. Есть одна пословица: «Почитающий других почитает самого себя». Следовательно, и посрамляющий других посрамляет самого себя. Никто, снова скажу, не может обидеть нас, кроме нас самих. И бедным никто не сделает меня, кроме меня самого. А объясним это так. Пусть будет у меня душа низкая, и все жертвуют мне деньги. Что из этого? Пока душа не переменится, то все напрасно. Пусть будет у меня душа великая, и все берут от меня деньги. Что из этого? Пока ты не сделаешь ее низкою, то нет никакого вреда. Пусть жизнь моя будет нечистая, а все говорят обо мне противное. Что из того? Они хотя и говорят так, но в душе судят обо мне не так. Или пусть жизнь моя будет чистая, а все говорят обо мне противное. Что же из этого? Ведь они сами себя осудят своей совести, потому что говорят не по убеждению. Не нужно принимать к сердцу как похвал, так и порицаний. Что я говорю? Никто не в состоянии будет повредить нам клеветою или каким-нибудь порицанием, если мы захотим того. Объясним это так. Пусть кто-нибудь влечет нас на судилище, пусть злословит, пусть, если хочет, домогается лишить жизни. Что ж значит? Несколько времени потерпеть это невинно. Но это самое, скажут, и есть зло. Напротив, пострадать невинно – это и есть добро. Что? Неужели нужно страдать не невинно? Так скажу при этом один философ из внешних язычников, когда услышал, что такой-то лишен жизни, и когда один из учеников его сказал: «Жаль, что несправедливо», а обратившись к нему, сказал: «Что ж, тебе хотелось бы, чтобы справедливо?» Иоанн Креститель, не несправедливо ли лишен жизни? Кого же ты более жалеешь, того ли, кто лишен жизни, несправедливо, или кто напротив? Не считаешь ли ты последнего несчастным, а первому не удивляешься ли? Что же несправедливо потерпел человек, который от самой смерти получил большую пользу, а не только что никакого вреда? Если бы невинная смерть делала бессмертного смертным, тогда подлинно был бы вред. Если же смертного, которого по природе через несколько времени должно постигнуть смерть, кто-нибудь поспешил предать смерти со славою, то какой здесь вред? Итак, пусть будет у нас душа хорошо настроена, и тогда не будет нам никакого вреда отвне. Но ты не в славе. Что ж из этого? Что мы сказали о богатстве, тоже и о славе. Если я велик, то ни в чем не буду нуждаться, а если тщеславен, то чем больше буду приобретать, тем большего буду желать. Тогда-то в особенности я и буду знатен и достигну большей славы, когда буду презирать славу. Итак, познав это, возблагодарим Христа Бога нашего, даровавшего нам такую жизнь, и будем проводить ее во славу Его, так как Ему подобает слава, с обезначальным Отцом и Святым Его Духом во веки веков. Аминь. Беседа 15, 143, Деяния 6, 8. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Смотри, как и в числе семи один был главный и имел первенство. Хотя рукоположение было общее, но он, однако, получил большую благодать. Он не творил знамений прежде, но когда уже сделался известным, чтобы явно было, что для этого недовольно одной благодати, но нужно еще и рукоположение, которое умножало дары Духа. Они и прежде были исполнены Духа, но то откупили крещение. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринейцев и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном. Восстанием писатель опять называет раздражение и гнев их. Посмотри, здесь великое множество восставших, но уже другой вид обвинения. Так как Гамалиил воспрепятствовал им судить апостолов за то дело, то они возносят обвинения другого рода, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога». Для составления обвинения утверждает, будто он говорит против Бога и Моисея. Для того и состязали с ним, чтобы вынудить его сказать что-нибудь подобное. Но он, хотя потом объяснялся очень прямо, но говорил только о прекращении закона, или даже не говорил ясно, а только намекал на это. Потому что если бы он сказал об этом ясно, то не было бы нужды ни в клеветниках, ни в лжесвидетелях. Синагоги были разные, либертинцев и киренейцев. Киренейцы — это те, которые имели синагогу по ту сторону Александрии, между тамошними народами. Но, может быть, они жили и здесь, в Иерусалиме, чтобы не быть в необходимости часто приходить сюда. А либертинцами называются римские вольноотпущенники. Так как здесь жило много иностранцев, то и они имели синагоги, в которых читали закон и совершали молитвы. Заметь, прошу, Стефан начинает учить, будучи вынужден к этому, а они со своей стороны возбуждаются ненавистью против него не только за знамение, но и потому, что он превосходил их в слове, и как на человека, нестерпимого для них, представляет лжесвидетелей. Они не хотели лишать апостола жизни просто, но по судебному приговору, чтобы и славе их повредить, и тех, которые отступят от них, привлечь на свою сторону. Они надеялись таким образом устрашить их и не сказали, говорит, но не перестает говорить, чтобы усилить обвинение. И возбудили народ, и старейшин, и книжников, и напавших, схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Не перестает, говорят, выражая тем, будто он теперь же это делает. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. Иисус говорит «Назарей», прибавляя для укоризны, «разорит это место, изменит обычаи». Тоже говорили они, когда и Христа обвиняли, разрушающий храм Божий. Они весьма благоговели перед храмом, при котором и жить хотели. Также пред именем Моисея обвинение, заметь, двоякое – разорить и место, и изменить обычаи. И не только двоякое, но и тяжкое – исполненная опасностей. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Так могут блистать находящиеся и на низкой ступени служения. В самом деле, скажи мне, чего у него не доставало в сравнении с апостолами? Не творил ли и он знамений? Не явил ли и он великого дерзновения? Видели, говорит писатель, лицо его, как лицо ангела. Это была, следовательно, благодать, в этом состояла и слава Моисея. Бог соделал его исполненным такой благодати, кажется мне, для того, чтобы в то время, как он намеревался говорить, самым видом его тотчас поразить их. Могут, подлинно могут лица, исполненные духовной благодати, быть вожделенными для любящих и поразительными и страшными для ненавидящих. Или, быть может, писатель указал на это, как на причину, почему они дозволили ему говорить речь. «Что же, архиерей?» «Тогда сказал первосвященник, так ли это?» Видишь, как вопрос его кроток и не заключает в себе ничего оскорбительного, поэтому и Стефан кротко начинает свою речь и говорит: «Мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан». С самого начала он уже опровергает их мнение этими словами, несомненно доказывает, что и самый храм, и обычаи – ничто, и что они не в состоянии остановить проповеди. А Бог всегда творит и устрояет все, что касается и кажется невозможным. Посмотри, как последовательно в речи своей он доказывает, что те, которые всегда пользовались особенным благоволением Божиим, воздали своему благодетелю противным и замышляют невозможное. И сказал ему: «Выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». 145. Не было ни храма, ни жертвоприношения, но Авраам сподобился божественного видения, хотя и имел предками персов, то есть народ, живший в пределах Халдеи и Месопотамии, и жил на чуждой земле. И почему Стефан в начале своей речи назвал Бога Богом славы? Потому что он бесславных соделал славными. И для того, чтобы научить, что если он прославил тех, то тем более прославит их апостолов. Видишь ли, как он отвлекает их от предметов чувственных и прежде всего от места, так как речь шла о месте. Бог славы. Если он Бог славы, то, очевидно, он не имеет нужды в прославлении от нас или посредством храма. Он сам есть источник славы. Поэтому не подумайте прославлять его таким образом. Как же скажут, ведь Писание говорит это об отце Авраама. Оно не говорит ничего лишнего, ничего, кроме самого необходимого. Что полезно было узнать, тому только оно и научило нас. Именно что Фара после откровения сына вышел вместе с ним, а больше ничего не говорит о нем. Потому что он вскоре по переселению в Харан скончался. «И выйди из рода твоего». Этим Стефан показывает, что они не чада Авраама. Каким образом? Тем, что тот был послушен, а они непослушны. И из того, что он сделал по повелению Божию, мы видим, что он претерпевал труды, а они лишь собирают плоды, и между тем, как все праотцы терпели озлобление. Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харране, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы живете ныне, и не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги, а обещал дать его во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. Смотри, как он отвлекает их от земли. Не сказал «даст», но «не дал», выражая тем, что все от него и ничего от них. Ведь Авраам вышел, оставив родных и отечество. Почему же не дал? Потому что эта земля была образом другой, которую Бог и обещал дать ему. Видишь ли, что не просто Стефан ведет речь свою, и не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги, когда еще и детей у него не было. Опять отсюда открывается всемогущество Божие и то, как он творит все, что кажется невозможным. Когда Авраам был еще в Персии и на таком расстоянии, Бог сказал, что он сделает его владыкой Палестины. Но обратимся к вышесказанному. Смотрели на него, говорится, и видели лицо его, как лицо ангела. Отчего в Стефане процвела такая благодать? Не от веры ли? Очевидно, что так. О нем выше засвидетельствовано, что он был исполнен веры. Следовательно, можно иметь благодать и кроме благодати исцеления. Поэтому и апостол говорит: иному дар исцеления, иному слово мудрости, Здесь словами «видели лицо его, как лицо ангела», кажется, мне намекается на то, что он был исполнен благодати, как говорится это и о Варнаве, Деяния 4.36. Отсюда мы видим, что люди простые и незлобивые, возбуждают в себе особенное удивление и преимущественно бывают исполнены благодати. Тогда они подущили мужей других говорить, что слышали, как он говорил глаголы хульные. Прежде об апостолах говорили, что они проповедовали воскресение, и что к ним стекалось множество народа, а теперь, что они исцеляли. О безумие! За что нужно было благодарить, зато осуждали. И тех, которые были сильны делами, надеялись преодолеть словами, как поступали со Христом. И постоянно старались уловить их в словах, потому что стыдились прямо схватить их, не имея ничего, в чем бы обвинить их. И посмотри, судьи не сами лжесвидетельствуют, потому что их уличили бы, а подкупают других, чтобы это дело не показалось насилием. То же самое, как видим, было и со Христом. Видел ли ты силу проповеди, как она действует, несмотря на то, что проповедники не только подвергаются бичеванию, но и побиваются камнями? Не только ведутся на суд, но это всюду изгоняются. И здесь, несмотря на лжесвидетельство, враги не только не преодолевали, но и не в состоянии были противостоять, хотя были крайне бесстыдны. С такой силой она поражала их. Хотя они делали много ухищрений, подобно как и против Христа, для умерщвления которого употребляли все свои усилия. Так что после того для всех стало ясным, что это была борьба не людей между собою, но борьба между Богом и людьми. Посмотри, что говорят лжесвидетели, поставленные теми, которые злодейски привлекли его в судилище. «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. Бесстыдные! Вы сами совершаете дела хульные против Бога, и не думайте об этом, а притворяйтесь ревнующими за Моисея. Моисей потому и поставлен вперед, что о Божьем они немного заботились. А Моисея упоминает и выше, и ниже. Моисей, говорят, он вывел нас, желая тем возбудить легкомыслие народа. Как человек богохульный мог бы остаться победителем? Как человек богохульный мог бы творить такие знамения в народе? Но такова зависть. Она, подвергшись ей, делает безумными, так что они даже и не понимают, что говорят. Слышали его, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. И далее. Человек этот не перестает говорить на место это святое и закон, и прибавляет, которое дал нам Моисей, а не Бог. 147. Видишь ли, как обвиняет его в нарушении общественного порядка и в нечестии. Но что ему не свойственно было говорить это и быть так дерзким, это очевидно для всякого. И самое лицо его отличалось кротостью. Так, когда они клеветали на апостолов, то Писание не говорит ничего подобного. А как здесь все клевета, то Бог, естественно, опровергает ее и самым видом его. На апостолов не клеветали, но им запрещали. А на Стефана клевещут. Потому прежде всего самое лицо защищает его. Может быть, оно-то и пристыдило и архиерея. Выражение «обещал» Стефан указывает на то, что обетование дано было прежде места, прежде обрезания, прежде жертвы, прежде храма. И что они не по достоинству своему получили и обрезание, и закон, но что единственное за послушание Авраамова наградой была эта земля, и даже исполнение обетования произошло еще прежде установления обрезания, что все это были прообразы и оставление отечества и родных по повелению Божию. Там ведь и отечество, куда приведет Бог, и не получение здесь наследия, что идеи – отрасль персов, если надлежащим образом исследовать, что словам Божиим должно повиноваться и без знамений, хотя бы и встречались что-нибудь прискорбное, так как и патриарх оставил гроб отца и все из повиновения Богу. Если же отец его не сопутствовал ему при переселении его в Палестину, потому что не веровал в истинного Бога, то тем более потомки не будут участвовать в этом, хотя бы они прошли и большую часть пути, потому что не подражали добродетели праотца. И обещал дать ему ее и семени его по нем. Здесь указывается великое человеколюбие Божие и вера Авраама. Уверенность Авраама в этом, еще когда он не имел детей, доказывает и послушание, и веру его, хотя обстоятельства представляли противное. То есть по пришествии он не получил ни на стопу ноги, не имел и сына, что могло препятствовать вере. Зная это, будем и мы принимать все, что обещает Бог, хотя бы иногда и случалось противное. Впрочем, у нас не бывает противного, но все совершенно последовательно. Где обещают одно приятное, а между тем случается напротив, там действительно бывает противное, а у нас наоборот. Здесь он обещал скорбь, а там блаженство. Зачем же смешивать различные времена? Зачем горнее делать дольним? Скажи мне, ты скорбишь, что живешь в бедности, и смущаешься от этого? Не смущайся. Достойно скорби то, если там тебе придется мучиться. А настоящая скорбь может быть причиной блаженства. Сия болезнь, говорит Господь, не к смерти. Будущая скорбь есть наказание, а настоящая – вразумление и исправление. Настоящая жизнь есть время борьбы, следовательно, нужно бороться. Здесь война и брань. На войне никто не ищет покоя, на войне никто не думает об удовольствиях, никто не заботится об имуществе, никто не беспокоится о жене, но печется только об одном – как бы одолеть врагов. Так будем поступать и мы. И если мы победим и возвратимся с трофеями, то Бог подаст нам все. Об одном только нам надо настараться – как бы одолеть дьявола. А лучше сказать, и это не есть дело наших усилий, но все благодати Божией. Об одном только нам надо настараться, чтобы приобрести благодать Его, чтобы стяжать себе помощь Его. Если Бог за нас, то кто против нас? Об одном только будем стараться, чтобы Он не стал врагом нашим, чтобы Он не отвратился от нас. 148. Не перенесение бедствий есть зло, но грех – зло. Он – великое бедствие, хотя бы мы жили в удовольствиях. Не говорю в будущей жизни, но и в настоящей. Что, думаешь, значит испытывать угрызение совести? Не хуже ли это всякой пытки? Я хотел бы тщательно расспросить живущих во зле, не помышляют ли они иногда о своих грехах, не трепещут ли они при этом, не страшатся ли, не скорбят ли, не ублажают ли тех, которые живут в посте, в горах, в любомудрии? Ты хочешь получить блаженство там? Потерпи здесь ради Христа. Ничто не может сравниться с этим блаженством. Апостолы радовались, когда их подвергали бичеванию. К этому увещевает и Павел, когда говорит «радуйтесь в Господе». Как можно, скажет, радоваться там, где узы, где пытки, где судилище? Здесь-то в особенности можно радоваться. А как можно радоваться при этих условиях? Послушай, кто ничего не знает за собой, тот всегда будет в великой радости. Так что чем больше будешь говорить ему о бедствиях, тем больше доставишь ему удовольствия. Вот скажи мне, воин, получивший множество ран и окончивший брань, не с великим ли удовольствием будет возвращаться домой, имея в самых ранах основания к своему ободрению, славе и знаменитости? И ты, если бы мог сказать то же, что Павел сказал, «Я ношу язвы Иисуса», то мог бы сделаться великим, славным и знаменитым. Но теперь нет гонений. Восстань против тщеславия. Если кто скажет против тебя что-нибудь, не убойся выслушать о себе худое слово ради Христа. Восстань против тирании, гордости. Восстань против нападений гнева, против мук вожделения. И это раны, и это мучения. Скажи мне, какое из мучений всех ужаснее? Не то ли, когда душа мучится и терзается? Там, в телесных мучениях, страдает больше тело, а здесь все относится к душе. Она болезнует, когда человек гневается, завидует или что-нибудь подобное делает. Или лучше сказать, когда страдает. Ведь иметь гнев, зависть, не значит действовать, но страдать, потому и называется страстями души, ранами, язвами. Подлинно это страдание и даже ужаснее страдание. Поймите же, гневающиеся, что вы делаете это по страсти. Следовательно, кто не гневается, тот не страдает. Видишь ли, что не тот страдает, кто терпит обиды, а тот, кто наносит их, о чем я уже говорил. А что он действительно страдает, это видно из того, что такое состояние называется страстью. Из самого тела его, так как от гнева рождаются болезни, тупость, зрение, сумасшествие и многие другие. Но скажешь, он оскорбил моего сына, моего слугу. Не подумай, что с твоей стороны будет слабость, если и сам ты не сделаешь того же. Скажи мне, хорошо ли это было бы? Нельзя, думаю, сказать, что хорошо, поэтому не делай того, что нехорошо, зная, какие являются при этом гневные движения. А что скажешь, если он окажет презрение или опять будет досаждать? Обличи, запрещи, умоли. Гнев побеждается кротостью. Приди к нему и обличи. Впрочем, за себя самих и этого не должно делать, но за прочих делать это необходимо. Оскорбление, нанесенного твоему сыну, не считай обидой себе самому. Пожалей также и о том, но не так, как бы ты сам был оскорблен. Когда сын твой потерпел зло, то не ты пострадал, а тот, кто совершил зло. Укроти гнев, этот острый меч. Пусть он останется в ножнах. Если мы обнажим его, то, увлекаясь им часто, будем употреблять его и безвременно. А если он будет скрыт, то хотя бы и случилась нужда, гнев укротится. Христос не желает, чтобы мы гневались даже за него. Послушай, что он сказал Петру. Вложи меч твой в ножны. А ты гневаешься за сына? Научи сына быть любомудрым. Расскажи ему о страданиях Господа, подражай твоему учителю. Когда апостолам предстояло терпеть поношение, он не сказал: «Я отомщу, но что, меня изгнали, и вас изгонят. Поэтому терпите мужественно, вы не больше меня». Тоже скажи и ты своему сыну и рабу, ты не больше господина твоего. На эти внушения любомудрия кажутся недостаточными. Увы, словом нельзя выразить так, как можно научиться самым опытом. Когда ты стоишь между двумя враждующими сторонами, то будь на стороне обижаемых, а не обижающих. И узнаешь, не будет ли на твоей стороне победа, не получишь ли блистательных венцов. Посмотри, как Бог, будучи оскорбляем, отвечает кротко и милостиво. Где он говорит: «Авель, брат твой», что же отвечает Каин: «Разве я сторож брату моему?» Что надменнее этого ответа? Если бы даже от сына кто-нибудь услышал это, или от брата, не принял ли бы ты такого поступка за оскорбление? Но Бог опять кротко отвечает: «Голос крови брата твоего вопиет ко мне». Но Бог, скажешь, выше гнева. Для того-то и снизошел Сын Божий, чтобы сделать тебя богоподобным, насколько это возможно для человека. Но это, скажешь, невозможно для меня, как для человека. Так мы представим тебе в пример людей же. Не подумай, что я укажу на Павла или Петра. Нет, на людей меньше и гораздо ниже их. Раб Илия, оскорбил Анну, сказав: «Вот, она пьяная, что обиднее этого? Иди проспись». На что она: «Жена я, и сильно страдаю в день сей. Подлинно нет ничего лучше скорби, она мать любомудрия». Эта самая жена, имея у себя соперницу, не оскорбила ее, но что? Прибегает к Богу и во время молитвы даже не вспоминает о ней. Не говорит: «Меня оскорбляет такая-то, отомсти ей за меня». Такого-то любомудрия была исполнена жена. Устыдимся же мы, мужи, хотя вы знаете, что нет ничего равного ревности. 150. Мытарь, оскорбленный фарисеем, не воздал ему оскорблением, хотя и мог бы, если бы захотел, но с любомудрием перенес это, сказав: «Будь милостив ко мне, грешнику». Мемфивал, обвиненный и оклеветанный рабом, не сказал и не сделал ему ничего худого, даже перед самим царем. 2 Царств 16:3. 1 Паралипоменон 8:35. Хочешь ли услышать о любомудрии и блуднице? Послушай, что говорил Христос, когда она отирала ноги его волосами своими. «Мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие». Ты знаешь, как она стояла, плакала и омывала грехи свои. Посмотри же, как она не гневалась на фарисея, будучи им оскорбляема. Сей, говорит он, если бы знал, что эта женщина есть грешница, не допустил бы ее к себе. Но она не сказала ему, что, скажи мне, сам ты чист ли от грехов? А еще более сокрушалась, более скорбела и проливала более горячие слезы. Если же и женщины, и мытари, и блудницы любомудрствуют, и притом прежде получения благодати, то какого прощения удостоимся мы, когда при такой благодати хуже диких зверей враждуем, угрызаем и терзаем друг друга? Нет ничего постыднее гнева, ничего бесчестнее, ничего ужаснее, ничего неприятнее, ничего вреднее его. Говорю это не к тому, чтобы мы были кротки только в отношении к мужам, но чтобы ты терпел, если бы и жена досаждала тебе словами. Пусть и жена будет для тебя поприщем борьбы и училищем. Не безумно ли заниматься упражнениями, не приносящими никакой пользы и даже изнуряющими тело, а дом свой не делать училищем, которое доставляет нам венец прежде подвигов? Жена оскорбляет тебя? Не будь сам женщиной. Ведь оскорблять свойственно женщине – это болезнь души, порок. Не сочти бесчестным для себя, когда жена оскорбит тебя. Бесчестно, если ты оскорбляешь ее, а она любомудрствует. Тогда ты поступаешь низко, тогда ты терпишь вред. Если же ты, будучи оскорбляем, терпишь, то это великое доказательство твоей силы. Говорю это не к тому, чтобы расположить женщин к нанесению обид. Да не будет. Но к тому, чтобы, если бы когда и случилось это по наущению сатанинскому, то вы терпели бы. Мужам, как сильным, свойственно переносить обиды от слабых. Если и слуга будет противоречить, ты перенеси с любомудрием. Не то, чего он заслужил от тебя, говори и делай, но что тебе нужно говорить и делать. Никогда в оскорблении девицы не произнеси срамного слова. Никогда не называй раба подлым, потому что этим ты унижаешь не его, а себя. Невозможно гневающемуся не выйти из себя, подобно морю, когда оно волнуется, или источнику, остаться чистым, когда в него откуда-нибудь бросает грязь. Так все здесь перемешивается, или лучше сказать, все становится вверх дном. Если ты кого-нибудь ударил или разорвал на нем одежду, то причинил больше вреда себе самому. У него рана остается на теле и одежде, у тебя же на душе. Ее ты растерзал, ее ты поразил, всадника поверг под ноги лошадей, сделал то, что они влачат его, неспровергнутого навзничь. И происходит то же, как если возница, рассердившись на другого, сам потом влачится по земле. Когда ты наказываешь или вразумляешь, или делаешь что-нибудь подобное, делай без ярости и гнева. Если наказывающий есть врач согрешающего, то как он может исцелить другого, причинив наперед зло себе и не исцеляя самого себя? Если какой-либо врач пойдет лечить другого, поранив наперед руку у себя или ослепив наперед свои глаза, неужели в таком состоянии он исцелит другого? Нет, скажешь. Так точно и ты. Когда кого наказываешь или вразумляешь, то пусть светло смотрят глаза твои. Не возмути ума своего, иначе как совершишь ты исцеление? А он не может быть одинаково спокоен у человека не гневающегося и разгневанного. Зачем, не спровергнув учителя с его седалища, советуешься с ним, лежащим на земле? Не видишь ли, как судьи, намереваясь производить суд, садятся на своем седалище и в одежде благопристойной? Так поступи и ты, укрась душу свою одеждой судьи, а она есть кротость, и тогда садись производить суд на своем седалище. Но скажешь, не будут бояться. Нет, гораздо больше убояться. В противном случае хотя бы ты сказал и правду, раб припишет это гневу. А если скажешь кротко, то он осудит сам себя. Главное же, ты сделаешь угодное Богу. И таким образом сподобишься вечных благ по благодати, щедротам и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 16, 152, Деяния 7:6. «И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400». Смотри, за сколько лет дано это обетование и каков образ обетования, тогда как не было ни жертвы, ни обрезания. Здесь Стефан показывает, что сам Бог попустил иудеям пострадать, и что враги их не останутся без наказания. «Но я, — сказал Бог, — произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на всем месте». Видишь ли, обещавший, даровавший землю, сперва попускает бедствие. Так и теперь, обещав царствие, он попускает испытывать искушение. Если здесь через 400 лет свобода, то что удивительного, если не иначе бывает и с царствием? Бог, однако, исполнил свое обетование, и от продолжительного времени слово его не оказалось ложным, хотя они, иудеи, терпели нелегкое рабство. Стефан не останавливается на одних наказаниях их, но возвещает и о дарованных им благах. Этим, кажется мне, он напоминает им о полученных ими благодеяниях. И дал ему завет обрезания. Посем родил он Исаака и обрезал его в восьмой день. И потом дальше прибавляет. Иаков, Исаак родил Иакова, Иаков же 12 патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним. То же было и со Христом, так как Иосиф был прообразом его. Это, имея в виду, Стефан излагает вполне его историю. Они не могли ни в чем обвинить его, но дурно поступили с ним, когда он пришел к ним с пищей. Посмотри здесь, также обетование отдаленное, но, несмотря на то, наконец исполняется. «И избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который поставил ее начальником над Египтом и над всем домом своим». Здесь он показывает, что они сами, того не зная, содействовали исполнению пророчества, и сами были и виновниками того, а бедствия обратились на них самих. «И дал ему благодать, это перед царем языческим, рабу и пленнику. Его братья продали, а тот почтил. И пришел голод, и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую. И отцы наши не находили пропитания. И Яков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Они пришли купить хлеба и имели в нем нужду. Что же он? Он не только в этой нужде проявил им человеколюбие, но объявил о том фараону и переселил их туда. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое 75 душ. Иаков перешел в Египет и скончался, сам и отцы наши, и перенесены были в Сихем, и положены во гробе, который купил Авраам ценой серебра у сынов Емора Сихемова. А по мере, как приближалось время исполниться обетование, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, пока восстал иной царь,
который не знал Иосифа. Еще новая неожиданность. Первая — голод. Вторая та, что они впали в руки брата, а третья та, что царь издал повеление умерщвлять потомков их, и однако они спаслись от всего этого. Показав в этом премудрость Божию, Стефан говорит далее. Стих 20. И в это время родился Моисей и был угоден Богу. Если удивительно, что Иосиф был предан братьями, то еще более удивительно, что царь воспитал того, кто впоследствии не спроверг царство его, воспитал сам, долженствовавший погибнуть от него. Видишь ли, как в Писании почти везде предизображается воскресение мертвых. Подлинно не все равно, совершается ли что-нибудь от самого Бога или происходит от воли человеческой. А это произошло не от воли человеческой. И Бог, говорит, сопутствовал в словах и делах ему. Он был силен. Этими словами выражается, что он был их избавитель, а они неблагодарны к благодетелю. Как тогда братья были избавлены пострадавшим Иосифом,
так и теперь они избавлены пострадавшим, то есть Моисеем. Что из того, если они не умертвили его самым делом?
Они, подобно тем, умертвили его словом. Те продали Иосифа из своей страны в другую, чужую. А эти изгоняют Моисея из страны чужой в чужую, там принесшего пищу, а здесь руководившего их к Богу. Так и в этих событиях открывается справедливость, сказанного Гамалиилом. Если от Бога это дело, то вы не можете разорить его.
Ты же, видя, как гонимые бывают виновниками спасения гонителей, удивляйся премудрости и разуму Божию. Если бы первые не были гонимы, то последние не спаслись бы. Настал голод, и они не погибли. И не только не погибли, но были спасены тем самым, кого хотели погубить. Вышло царское повеление и не истребило их. Но тогда более и умножались они, когда умер царь, знавший их. Они хотели погубить своего избавителя и не имели в этом успеха.
154. Видишь ли, как через то самое, чем дьявол старался сделать тщетным обетование Божие, оно еще более исполнялось. Тогда-то и следовало им сказать, что Бог премудр и силен извести нас оттуда.
Премудрость Божия в том особенно открылась, что и среди гонений народ умножался, будучи порабощен, озлобляем и умерщвляем. Так велика сила обетования. Ведь если бы они умножились в своей стране, это было бы не столь удивительно. И немалое время они жили в чужой 400 лет. Отсюда мы узнаем, сколь велико они обнаружили любомудрие, потому что египтяне обращались с ними не как господа с рабами, но как враги и притеснители. Поэтому Бог и предсказал им, что они получат совершенную свободу. Это именно означает слова: будут служить, а после сего выйдут, и притом не без наказания врагов.
И смотри, как он, по-видимому,